Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против российского актера Михаила Пореченкова за стрельбу в аэропорту Донецка. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР готовятся к выборам 2 ноября. Центробанк России повысил учетную ставку до 9,5%, чтобы остановить падение рубля. И российские националисты готовятся к русским маршам в следующий вторник. Об этих и других событиях 31 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая и сегодня наиболее громкая тема нашей программы. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского актера Михаила Пореченкова за участие в террористической деятельности. 30 октября интернет облетели кадры, на которых актер в каске с надписью «Пресса» стреляет из пулемета в сторону украинских военных. В Донецке актер находится по приглашению руководства так называемой ДНР. В интернете появилось интервью, которое актер дал в Донецке местному каналу «Анна Ньюс». В нем Пореченков прямо признается, что приехал в Донецк поддержать ребят и немного пострелял в аэропорту. В пятницу Пореченков, привезший в Донецк свой новый фильм «Поддубный», запрещенный к показу на Украине, провел в местном кинотеатре «Звездочка» встречу со зрителями. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Интернет пестрит ироничными оценками поступка актера Михаила Пореченкова. Украинские власти квалифицируют его действия как террористический акт. Негативную оценку выходки Пореченкова, стрелявшего из пулемета в каске с надписью «Пресса», дал Российский союз журналистов, выпустивший по этому поводу специальное заявление. В интервью «Радио Свобода» глава союза журналистов Павел Гусев сказал, что требует от актера Михаила Пореченкова извиниться перед журналистами и назвал его поступок вызывающе гадким.
Я подписал заявление союза журналистов, оно небольшое, короткое, очень жесткое. Ну и мы призываем, во-первых, его извиниться, принести извинения, а говорим о том, что действительно, это поступок просто по отношению к журналистскому сообществу, вызывающий гадкий. И также мы обращаемся к союзу кинематографистов с просьбой дать оценку всему произошедшему. Для меня, например, как для представителя журналистов, абсолютно в конечном счете не важно, какую оценку дает тот или иной журналист происходящим событиям. Главное, что он там находится и он дает оценку. Он может и положительно, отрицательно, это его видение, его субъективные отношения. Но главный принцип нашей работы, того, чего мы добились, и мы все международные организации, все стороны зоны конфликта информировали об этом, что журналист, у которого есть надпись «Пресса» на накидке, на каске, на бронежилете, он является лицом вне зоны обстрела. Он не должен в него стрелять, потому что журналист по всем международным конвенциям никогда не берет в руки оружия. И Пореченков в каске прессы начинает из автомата или там из пулемета куда-то палить. Но это абсолютный нонсенс. Это абсолютная дискредитация журналистского мастерства.
Это был глава Союза журналистов России Павел Гусев. Коллеги Михаила Пореченкова также скептически отнеслись к его поступку. По поводу популярного перформанса в Донецком аэропорту позвольте мне сказать следующее. Большинство актеров – дураки. Простите, если для кого-то это открытие. Но эта дурость часто нисколько не мешает быть ни прекрасным артистом, ни хорошим человеком, написал на своей страничке в Facebook актер Геннадий Смирнов. Радио «Свобода» он пояснил.
Да дурость это. Мне это напоминает состояние тяжелого похмелья, когда вчера так здорово погуляли, и так было весело, и все друзья были, и тёлки красивые, и на столах плясали, и зеркало разбили. Вообще офигенный получился вечер. А потом утром просыпаешься и думаешь, господи, зачем это было?
Такой стиль поведения, может быть, он свойственен и другим актерам тоже, или это только с Михаилом такое приключилось?
Да вообще я уверен, что большая часть актеров дураки. У меня есть моральное право так говорить, потому что я сам часть этой корпорации. Единственное, что мне, конечно, кажется абсолютно недопустимым бегать с автоматом. Вот это, по-моему, ужасно. Поехать в территорию этого конфликта, бессмысленного, кровавого, никому не нужного, поехать, чтобы кого-то поддержать в зависимости там, от того, как ты к этому относишься, это я считаю нормальным. на ту сторону, на эту сторону поехать, показать кино, спеть. Ничего плохого в этом я не вижу. А с автоматом бегать, мне кажется, это нужно себе категорически запретить вообще это делать.
Это был актер из Санкт-Петербурга Геннадий Смирнов. Пытаясь объяснить поступок Михаила Пореченкова, российский культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей также призывает помнить о его актерской сущности.
Самый хороший артист не должен быть умным человеком, вы знаете, да? Тогда ему очень трудно каждый день читать разные тексты и быть разными людьми. Поэтому он сам по себе человек, который может совершить бездумно какие-то действия, раз. Во-вторых, он живет в контексте массовой культуры с этим русским миром. В-третьих, он не только, ну, как бы клиент телевидения, он и участник, и член команды создателей. Поскольку он снимается в сериалах, он там где-то председательствует, он дружит с Аней Михалковой, ну там масса у него всяких функций. Он и создатель, и клиент, то есть жертва этой культурной перезагрузки. И вот по всем этим стечениям обстоятельств он поехал туда и хотел быть крутым, потому что он всюду ведь агент национальной безопасности, он герой поддубный, он турбулентный, большой мужчина, герой. Ему еще кажется девчачьих грез. И вот это соединение 2-го, 3-го, 1-го, 24-го и этот глупый поступок. Я думаю, что если бы он перед этим спросил у консультантов, которые работают с телевидением, очень умные люди, которые курируют, например, ток-шоу все, они бы не посоветовали ему такой глупости.
Это был кинокритик Даниил Дондурей. МИД Украины обратился к Евросоюзу с просьбой внести Михаила Пореченкова в список российских граждан, в отношении которых действуют персональные европейские санкции. В связи с произошедшим украинский телеканал ISTV снимает с эфира сериал «Агент национальной безопасности», в котором снимался Пореченков. Вот что думает о поступке актера украинский кинокритик, секретарь Национального союза кинематографистов Украины Александр Рудковский.
С точки зрения того, что делал Пореченков в кино до этого, то этот поступок вписывается вполне в досье, так сказать, актера, его портфолио. Он играл таких прямолинейных, не особо интеллектуальных, силовых таких субъектов. Он считает, что он прав, субъективно, безусловно. Так что он в свою актерскую биографию, в свой образ, что ли, это вписывается. А вот с точки зрения общечеловеческой морали, с точки зрения этики профессии, и с точки зрения вообще культуры, конечно же, это вызывающий поступок. Был такой знаменитый итальянский документалист Якопетти, который снимал реальные расстрелы, даже просил, значит, свет ставить, чтобы лучше получалось на пленке расстрел, настоящие расстрелы. Это, конечно, недопустимо, это возмутительно. Это моральное преступление, я считаю, моральное. Поэтому средства воздействия должны носить культурный и моральный характер. Я думаю, что он может быть объявлен персоной нон-грата для многих фестивалей и фильмов с его участием. Вот это реально. И это как бы ответ в той плоскости, в которой был совершен этот грех. Он лично может наказан, но дело в том, что он снимался в фильмах, и в хороших фильмах, где есть прекрасные актеры, замечательная режиссура и так далее. Кинематограф в России на высочайшем уровне. Сейчас мы видим, что каждый фестиваль получает призы, главные призы. И Венеция, и Канны, и Берлин. Мы видим, что Россия стремительно вышла в первые ряды именно артхаусного настоящего кино. Да, и массового тоже. Поэтому я считаю, что Украина должна быть очень осторожна в выборе мер противодействия. Они должны носить персональный такой, профессионально-персональный характер, чтобы не наказать саму себя. На культурные преступления надо отвечать культурно.
Это был украинский кинокритик, секретарь Национального союза кинематографистов Украины Александр Рудковский. Михаил Пореченков прибыл в Донецк по приглашению лидеров так называемой ДНР 30 октября. 31 октября в Донецке его творческий вечер и презентация фильма «Поддубный». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В это воскресенье на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемых сепаратистами, состоятся выборы депутатов законодательных органов власти, народных советов, а также глав ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже пообещал признать результаты этого голосования. Представители США и ЕС, напротив, заявили, что делать этого не будут. Узнать из открытых источников какую-либо информацию о кандидатах, о количестве избирательных округов и о том, как будет происходить голосование, задача не из простых. Радио «Свобода» попыталась обобщить доступные сведения о том, кого и как будут выбирать в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. А также мы поговорили с жителями региона о том, собираются ли они участвовать в этих выборах. У микрофона корреспондент «Радио «Свобода» Марк Крутов.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям» 28 октября, что считает выборы на неконтролируемых Киевом территориях именно частью Минского соглашения. Противоположной точки зрения предсказуемо придерживается МИД Украины и Госдепартамент США, глава которого Джон Керри заявил, что выборы 2 ноября будут прямым нарушением минских договоренностей. В Донецке и Луганске, кажется, на этот заочный спор внимания не обращают и уже больше месяца готовятся к голосованию. 24 сентября Верховный Совет ДНР пояснил, как можно будет стать кандидатом на выборах в парламент самопровозглашенной республики. Необходимо собрать 1000 подписей людей, проживающих в избирательном округе. Кандидатом на должность главы ДНР или ЛНР может быть человек, проживающий на ее территории не менее 10 лет. Что до выборов в народные советы, то спикер парламента ЛНР Алексей Корякин так описывал журналистам предполагаемые правила их проведения. Право выдвигать списки кандидатов предоставлено общественным организациям и объединениям. Право на включение в список предоставлено гражданам, проживающим на территории ДНР или ЛНР не менее 5 лет. Для потенциального кандидата в депутаты установлен возраст не менее 21 года. Вскоре сепаратисты оформили эти правила в свой закон о выборах. 5 октября так называемая Центральная избирательная комиссия ДНР зарегистрировала первого кандидата на пост главы этого образования. Им стал премьер-министр ДНР Александр Захарченко. О своем намерении претендовать на эту должность заявили также вице-премьер ДНР Андрей Пургин, спикер парламента ДНР, коммунист Борис Литвинов и лидер движения «Новороссия» Павел Губарев. Однако Центр избирком зарегистрировал лишь 3 кандидатов, и ими, кроме Захарченко, стали заместитель председателя парламента «Новороссии» Александр Кофман и ветеран спецподразделения «Беркут» Юрий Сиваконенко. Ни Губарев, ни его движение «Новороссия» в итоге до выборов допущено не было. Также ЦИК не зарегистрировал движение «Оплот» и «Единая Россия». Если Павел Губарев на открытую конфронтацию с руководством ДНР решил не идти, то между не получившим регистрации Литвиновым и теневым руководителем сепаратистов российским политтехнологом Александром Бородаем разгорелся скандал. Об этом можно судить по обнародованным Службой безопасности Украины записям их телефонных разговоров. Литвинов обвинил Бородая в игнорировании интересов простых людей, пригрозил нынешнему руководству ДНР народным бунтом, на что получил заверение, что эти вопросы будут решены с Центром, а пока не состоявшемуся кандидату лучше от любых самостоятельных заявлений воздействия. В качестве того самого центра, то есть куратора ДНР в Москве, Бородай называет в этом разговоре некоего Андрея Юрьевича.
Как там, так сказать, у нас положено, так оно и должно быть разрулено. Я вас очень прошу, да? Ради бога, не выступайте сейчас ни с какими заявлениями.
Да я еще не случайно не выступаю.
Ну, тем не менее, да, информация доходит, да? Ну, сами понимаете, так сказать, кто мне звонил на эту тему.
Да-да.
И спрашивал, это же твой человек? Я говорю, мой.
Ну, да.
Пожалуйста, разберись с ситуацией. Вот сейчас вот поеду, так сказать, докладывать, да, в очередной 101-й раз. И мне надо бы сказать, что ситуация с вами разрешена. Что касается человека, который курирует все эти процессы, то вы его прекрасно знаете, который на месте сидит. Это его зовут Андрей Юрьевич. Как Андрей Юрьевич регулирует ситуацию, так и надо поступать.
Смотри, тут, в принципе, тут может произойти взрыв. Вот хотим мы того или нет. Сейчас так хочет здесь народ. Я понимаю, что народ это не все, но тем не менее. Народ хочет видеть. Вот так.
Борис Алексеевич, вы же понимаете, вот желание, ссылка на желание народа, да, она не имеет никакого значения.
Это был фрагмент обнародованного Службой безопасности Украины разговора Александра Бородая и несостоявшегося кандидата на пост главы ДНР Бориса Литвинова. Центр избирком соседней Луганской народной республики зарегистрировал 4 кандидатов на пост ее главы. Среди них действующий глава ЛНР Игорь Плотницкий, руководитель местной федерации профсоюзов Олег Акимов, министр здравоохранения Лариса Айропетян и предприниматель Виктор Пеннер. Несмотря на то, что регистрация кандидатов в депутаты Советов непризнанных республик должна была закончиться 14 октября, об этих кандидатах в массе своей известно мало. В Донецке зарегистрировано 2 списка кандидатов от 2 общественных движений. Одно называется «Донецкая республика». В первую тройку его кандидатов вошли глава движения Андрей Пургин, уже упоминавшийся Александр Захарченко, и бывший глава Верховного Совета ДНР Денис Пушилин. Другое движение называется «Свободный Донбасс», его возглавил Евгений Орлов, выпускник исторического факультета Донецкого национального Национального университета. В Луганске на выборы идет Луганский экономический союз, возглавляемый тем же Олегом Акимовым, а также организации «Мир Луганщине», «Плотницкого» и «Народный союз», который возглавил ректор Луганского университета Руслан Харьковский. Всего в Народный совет ДНР планируется избрать 100 депутатов, в Народный совет ЛНР – 50. Энрике Менендес, внук испанца, родился в Артемовске и живет в Донецкой области уже 14 лет, был директором рекламной фирмы, организовывал проукраинские митинги в городе, пережил фактически крах своего бизнеса после начала военных действий, но из Донецка не уехал и допускает, что пойдет голосовать на выборах 2 ноября.
Я пока не сложил своего мнения по поводу выборов 2 ноября, которые пройдут в ДНР, поскольку не совсем понимаю их статусы, я на 90% считаю, что никто из международных организаций и украинская официальная власть, скорее всего, их не признают. Поэтому, честно говоря, я не совсем понимаю, какой смысл участвовать в этих выборах. Это с одной стороны. Но с другой стороны, эти выборы могут в какой-то степени помочь в наведении порядка в моем родном городе, то есть в городе, в котором я живу и собираюсь жить дальше. Поэтому совсем не думать об этом тоже не получается. То, что Донецк готовится к выборам, это очевидно. Я вот уезжал из Донецка 13 октября в Киев, то есть я не был дома 2 недели, и за это время успели появиться рекламные плоскости с предвыборной агитацией. В Донецке есть 2 собственных, так сказать, революционных канала. Это первый республиканский канал и телеканал «Оплот». Я сегодня их приехал, включил и тоже увидел, что там есть ролики с предвыборной агитацией. То есть люди к этому вопросу готовятся серьезно, и даже появились какие-то там общественные инициативы, которые предлагают за них голосовать. И все это, конечно, не может не вызывать интереса. Но из моих знакомых никто не планируют участвовать в этих выборах.
Среди лиц, которые мелькают в этой предвыборной агитации, есть жители Донецкой области, знакомые вам по прошлой жизни, то есть до провозглашения ДНР?
Нет, кроме Александра Захарченко, который, собственно, и стал знакомым благодаря ДНР, нынешний премьер-министр. Всех остальных я не знаю никого и никогда об этих людях не слышал.
По вашему мнению, выборы в так называемых народных республиках все-таки станут шагом на пути к переговорам с Киевом, то есть определят, с кем эти переговоры вести, или это точка невозврата и окончательного отгорания от Украины?
Мне кажется, что конструктивные силы с обеих сторон, они понимают, что вот такой вот замороженный конфликт, он ни к чему хорошему не приведет. И, наверное, люди, которые с донецкой стороны, со стороны ДНР, ЛНР, занимают конструктивную, прагматичную позицию, они тоже не могут не понимать, что экономика этих территорий с особым статусом без Украины не сможет существовать полноценно. Поэтому наверняка они, наоборот, думают о том, как бы сделать процесс переговоров более конструктивным.
Говорил житель Донецка Энрике Менендес. Предприниматель Михаил также остался в Донецке после того, как контроль над городом окончательно установили сепаратисты. На выборы 2 ноября он идти не собирается и эмоционально объясняет, в чем причина такого решения.
Ну, во-первых, кукольность этой организации, отпечатанные какие-то там картинки на обыкновенной копировальной машине, я думаю, что вообще никто не пойдет. Именно поэтому я не пойду. Это смешно. По ряду признаков можно определить, что просто ничего не будет. Традиционные места обитания – это электората в дни выборов. Это избирательные участки. Какие мы знаем места? Это школы, больницы и общественные места, типа исполком. Исполком Киевского района, там давно съехали, там никого нету. Школа, в которой я, допустим, ходил голосовать, она закрыта, и никакие, ну, обычно хотя бы за неделю там появляется, во-первых, надпись, избирательный участок, там сверяют какие-то списки, кто-то уточняет. До 8 октября висели, ну, немногочисленные, но достаточно там узнаваемые плакаты 2 ноября на выборы. А вот 8 октября появились плакаты 9 ноября на выборы. И они висели 2 недели. Одновременно в городе Донецке висели плакаты 2 ноября выборы и 9 ноября выборы.
Обсуждают ли жители города эти выборы в общественных местах, в Сбербанке, в транспорте, где-то еще?
В принципе, обсуждается одно. Половина из запутанных ждет наступления то ли после выборов, ну куда-то там республика должна куда-то наступать, а вторая половина волнуется, что под выборы, то есть вот в субботу и воскресенье есть такие настроения в народе, чтобы сорвать выборы в Донецкой Народной Республике, будет наступать Украина.
Что можете сказать о фигуре Захарченко?
Там Захарченко – это абсолютно управляемое существо, ну, в смысле, здоровое, живое и даже, наверное, с головой. Но никаких ни ресурсов, кроме как российских, у него нет.
Украинских или международных наблюдателей на выборах 2 ноября не будет, как не было их и во время так называемого референдума о независимости ЛНР и ДНР 11 мая. Вместо этого, как обещают представители сепаратистов, в Донецк и Луганск приедет делегация депутатов Российской Государственной Государственной Думы, преимущественно из рядов ЛДПР и КПРФ, а также представители Российской партии «Родина». Ожидается также, что наблюдать за голосованием будут политики и общественные деятели из других непризнанных государственных образований постсоветского пространства – Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Центральный банк России в пятницу повысил базовую процентную ставку сразу почти на четверть, с 8 до 9,5% годовых. Среди причин такого решения банк отмечает и снижение цен на нефть, и ужесточение санкций Запада в отношении ряда крупных российских компаний, и рост цен, ускоренный ограничениями продовольственного импорта в страну. Курс рубля, резко выросший в первые минуты, тем не менее уже через несколько часов вновь снизился, почти до уровней предшествовавших неожиданному росту накануне. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Банк России оказался перед дилеммой. Повышение ставки, удорожая стоимость заемных денег в экономике, уже балансирующей на грани рецессии, неминуемо приведет к дальнейшему ее замедлению. При этом не факт, что повышение заметно притормозит инфляцию, ибо разгоняется она сегодня не монетарными факторами, а скорее геополитическими, включая ограничения импорта продовольствия. С другой стороны, если ставку не повышать, это может лишь ускорить как рост цен, так и снижение курса рубля. Главный экономист инвестиционной компании «Урал Сиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Создавшаяся ситуация, действительно, Центральный банк находится в сложном положении, потому что рубль за последние там несколько недель очень сильно ослабел, и если не будет такого же быстрого восстановления курса, то это также подстегнет инфляцию. Поэтому слабость рубля – это вещь, которая невыгодна для Центрального банка, и сейчас им придется как-то действовать с тем, чтобы помочь рублю. Но, конечно, такого рода действия должны будут сочетаться с тем, чтобы в большей степени задействовать инструменты для предоставления валютной ликвидности, потому что во многом то ослабление рубля – это все-таки следствие больших выплат по внешним долгам, и валюта сейчас нужна, и взять ее, кроме как в ЦБ, негде. Поэтому Центральному банку так или иначе, я думаю, придется активно задействовать новые инструменты предоставления валютной ликвидности.
Один из таких инструментов Банк России тестировал на минувшей неделе. Речь идет об аукционах валютного репо, предоставление коммерческим банкам валюты напрямую, а не через рыночные интервенции, в обмен на определенные виды ценных бумаг. Однако в ходе первого такого аукциона реальный спрос коммерческих банков оказался в 7,5 раз меньше объема предложения валюты со стороны Центрального банка, а в ходе второго аукциона аж в 40 раз меньшим. А ведь именно механизм валютного репо рассматривается регулятором в качестве основного для валютного рефинансирования коммерческих банков в обозримом будущем вместо прежних валютных интервенций на рынке. Наряду с механизмом валютного свопа, обмена рублей банков на валюту ЦБ и обратная операция, первые результаты которых также оказались более чем скромными. Дело в том, что предложенная Центробанком стоимость таких операций пока значительно превышает текущие рыночные ставки по ним, и банкам остается разве что рассматривать новые инструменты Банка России как меры в экстренных ситуациях. Макроаналитик австрийского банка Райффайзена в Москве Мария Помельникова.
Много будет зависеть от уровня ставки. Если бы уровень ставки был достаточно привлекательный для рынка на текущих условиях, то, безусловно, спрос на этот инструмент, он бы был. Но мы видим, что валютные свопы пока не пользовались спросом. Дело в том, что уровень ставки на тот момент, когда эти инструменты были представлены, он был выше рынка. То есть гораздо выгоднее было по-прежнему пользоваться просто рыночными валютными свопами, а не обратными валютными свопами с ЦБ.
Однако ни один из новых инструментов Центрального банка не сможет сразу же развернуть сложившуюся на рынке тенденцию, отмечает аналитик управления валютных рынков финансовой компании БКС «Форекс» Дмитрий Тримасов.
Тенденция такова, что российский рубль продолжает дешеветь, и в частности дешеветь против американского доллара. Новые меры, стимулирующие от Центрального банка, скорее всего, скажут какое-то сдерживающее воздействие, но на резкий разворот и возврат, например, доллара куда-то в район сразу 40 или даже там 39 рублей, на это рассчитывать не стоит.
Нынешний повышенный спрос рынка на валюту связан прежде всего с тем, что российским компаниям до конца года предстоят масштабные платежи в счет текущего обслуживания накопленного ими внешнего долга, напоминает Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
По оценкам Центрального банка, общая сложность около 39 миллиардов долларов. Безусловно, часть этой валюты, возможно, уже накоплена компаниями под погашение долга, но основные выплаты приходятся на декабрь, и вполне возможно, что это создаст еще дополнительное давление. При этом одновременно мы видим, что в банковской системе есть краткосрочный дефицит валюты. Временно ситуация ослабилась, потому что Центральный банк на фоне резкого ослабления рубля выходит с большими интервенциями на рынок, продает большие объемы валюты, но тем не менее в конце года предстоят большие погашения, и ситуация эта может возобновиться. При этом отмечу, что в целом по системе валютные активы, они превышают валютные пассивы. То есть мы говорим только о краткосрочном дефиците.
В сложившихся условиях повышение Банком России базовой процентной ставки было фактически предопределено, полагает аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Сейчас, безусловно, выросли риски ускорения инфляции за счет падения рубля, и Центральный банк не может не реагировать на это. И один из инструментов, который он хочет использовать, это, в частности, повышение ставки. Есть определенные ограничения на повышение ставки, которые накладывает сама экономика российская, которая находится в достаточно тяжелом положении. И поэтому Центральному банку, конечно, не хотелось бы повышать ставку, но, к сожалению, сейчас для того, чтобы сдержать спекулятивный порыв на валютном рынке, ничего другого не остается сделать. Помимо повышения ставки, Центральный банк, скорее всего, будет использовать дополнительные инструменты, чтобы именно сдержать другие факторы, которые оказывают давление на рубль. В частности, это в первую очередь недостаток валютной ликвидности, вызванный ограничением доступа к западным рынкам капитала. В первую очередь это, скажем, аукционные репо валютные. Ну, у банка есть определенный инструментарий для того, чтобы, не сильно повышая ставку, тем не менее сдержать падение рубля. И, скорее всего, этот потенциал будет использован.
На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что и повышение ставок Банка России, с одной стороны, и его заявленные планы перехода с 2015 года к политике плавающего курса рубля уже так или иначе заложены в ожиданиях участников российских финансовых рынков? И если так, то вряд ли следует ожидать как заметного удорожания стоимости банковских кредитов для населения или бизнеса, так и резкого падения рубля, когда его отпустят в свободное плавание.
Ставки по кредитам на розничном рынке, они очень сильно отстают и от динамики на денежном рынке межбанка, и от ключевых ставок Центрального банка. Поэтому, скорее всего, поскольку это рынок инерциальный, ставки по кредитам, они продолжат рост. Причем, скорее всего, достаточно продолжительный период, поскольку они будут догонять ставки вот межбанковского рынка. Расти, тем не менее, они будут достаточно медленно. Если говорить о том, как рынок сейчас оценивает вероятность ухода Центрального банка от границ бивалютной корзины, то, скорее всего, это уже заложено рынком. Поэтому, когда Центральный банк объявит об этом, реакция на рынке будет очень сдержанная.
К вечеру в пятницу, через 4 часа после объявления Банком России о резком повышении базовой ставки, курс российской валюты к доллару вернулся на уровень 43 рублей, то есть растеряв практически весь свой неожиданный и резкий рост накануне.
Над материалом работал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Российские националисты готовятся к акциям в следующий вторник. 4 ноября, в День народного единства, на улицах Москвы пройдут три массовые демонстрации. Две из них носят название «Русский марш» и соберут националистов. Еще одна анонсирована как марш в поддержку президента Путина под названием «Мы едины». Ее организуют прокремлевский Общероссийский народный фронт, национальные диаспоры, спортсмены, политики. Русские марши националистов в этом году будут разделены по отношению к украинскому вопросу. Подробности выясняла моя коллега Евгения Назарец.
Путин, как назвали в интернете шествие под названием «Мы едины», пройдет в центре Москвы по улице Тверской. Русские марши по традиции на окраинах, в Люблино и в Щукино. Два русских марша в один день проходят в Москве уже не первый год. Ранее их участники разделялись условно по степени близости к властям. Одни имели виды на легализацию в политике, другие называли себя независимыми. Первый марш был более многочисленным и понятным по выдвигаемым требованиям, которые были направлены в основном против мигрантов и так называемой этнической преступности. Второй марш бывал более разношерстным по составу, от зигующих юнцов до бородатых монархистов, и эпатажным по лозунгам и оформлению. В этом году разделение на два русских марша произошло еще и по отношению к событиям на Украине. Шествие, которое пройдет в Люблино, объединит противников украинской политики Кремля, но при этом Они расколоты на сторонников и противников курса властей по отношению к так называемой Новороссии. По этому критерию будут образованы разные колонны. Таким способом предводители противоборствующих групп на марше в Люблино Дмитрий Демушкин и Владимир Тор надеются избежать открытой конфронтации и по возможности вообще исключить Новороссию из главных тем шествия. Другой русский марш, который пройдет в Щукино, наоборот, объявил главной поддержку самопровозглашенной псевдореспублики на востоке Украины. Организаторы даже дали ему название «Новорусский марш» и будут требовать от Кремля для Новороссии как минимум статуса Приднестровья. Эксперты информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося проблематикой радикальных и националистических движений в России, лично присутствуют на русских маршах не первый год. На их взгляд, за период развития украинского кризиса многое в этой среде изменилось. До украинских событий, как правило, говорили о попытках правящей группы контролировать ситуацию в среде националистов. Власть допускала деятельность умеренных националистов, возбуждала время от времени уголовные дела против радикальных. Сейчас характер отношений государства и националистов уже не таков, отмечает заместитель директора Центра «Сова» Наталья Юдина.
В последнее время государство отказалось от каких бы то ни было попыток заигрывания с националистами всех видов и мастей. Тем более, что в общем и целом автономные националисты, скажем, выступают с весьма антигосударственных позиций. И даже такое наиболее радикальное объединение «Русские», оно резко критикует существующую власть. Поэтому мне кажется, что власти сейчас ни в коей мере с националистами заигрывать не собираются. Да, действительно, в среде русских националистов произошел раскол по вопросу Украины. Они, собственно, разошлись в взглядах, кого следует поддерживать, кого не следует поддерживать, и вообще следует ли. Но мне кажется, что на само государство все это никак не влияет, все эти националистические разногласия. Да, они там внутри произошли, националистических объединений, всякие расколы, но тем не менее с государством действительно никак не связано.
Насколько входят в соприкосновение наиболее распространенные националистические настроения в обществе и идеология вот этих многочисленных по количеству, но малочисленных по составу и раздробленных групп активистов? Какие из групп националистов сегодня можно считать выразителями точки зрения значительной части общества?
С обществом тоже вопрос непростой. До украинских событий большая часть ксенофобно настроенных обывателей, скажем так, лозунг «Россия для русских» поддерживала. И, в принципе, ксенофобные настроения в обществе были сильны. Сейчас фокус внимания несколько переключился, и опросы фиксировали некое снижение этого уровня ксенофобии, но, тем не менее, она никуда не девалась, и я думаю, что никуда и не денется. Сейчас рано или поздно все эти кризис на Украине завершится, я надеюсь. Все вернется на своя. Вся эта антимигрантская тема всплывет опять, тем более, что государство вроде как объявило у нас новый виток антимигрантской кампании, опять пошли проверки. Рейдовые акции националистов тоже никуда особо не деваются. Их стало меньше по сравнению с прошлым годом, существенно меньше. Но, тем не менее, они есть, и рейды по рынкам продолжаются, скажем, в Питере НЦИ и Дмитрия Боброва очень активно.
Правильно ли говорить, что националисты переключились с мигрантов на Украину, бандеровцев, хунту и прочие политические штампы, навязанные, кстати, Кремлем, и как надолго они на это переключились?
Насчет связи с Кремлем я не знаю. Ну, действительно, да, сейчас украинская тема волнует всех, в том числе и русских националистов. Часть туда прямо отправилась воевать по разные стороны баррикад. Тем не менее, тема мигрантов никуда не девается, остается на повестке дня. Подогреваться к этому интерес в обществе, в том числе и со стороны СМИ, в том числе и со стороны телевидения, пока вот этот вот градус напряженности на эту тему будет в принципе в обществе, он будет и среди националистов, безусловно, тоже. Последнее мероприятие, на котором я была, это был Первомайский марш, который как раз явно обозначил раскол среди националистов по украинскому вопросу. Их, собственно, прошло два вместо одного обычного, под диаметрально противоположными лозунгами. Вот что будет на этом марше, я не знаю, мне очень интересно, потому что это как раз будут одновременно маршировать Константин Крылов и Дмитрий Демушкин в одном месте, в одно время, которые тоже поддерживают совершенно разных позиций, и пока не договорились, что тема Новороссии будет снята. Но вот как это будет воплощаться на практике, я не знаю.
А раскол в националистической среде по отношению к украинским событиям может привести к прямой конфронтации группировок, которые за и против Новороссии и присоединения Крыма?
Группировки очень агрессивные, в общем, поэтому вопросы, безусловно, могут быть активные конфронтации, в том числе и самого радикального вида. Я думаю, что наши наблюдатели пойдут на все русские марши, просто разные. Вот лично я пойду в Люблино, потому что мне как раз интересно посмотреть, как разные группы националистов будут между собой маршировать.
становятся ли более осторожными в вопросах национализма политические противники Кремля, которые раньше с готовностью говорили определенной части избирателей и то, что те хотели услышать про изгнание гастарбайтеров, этническую преступность, там, криминальные наклонности кавказцев и про прочее подобное?
Я думаю, что, наверное, да, в какой-то степени станут. Поскольку вот сейчас вот эта вот националистическая тематика в связи с Украиной всплыла на повестке дня, да, мы опять говорим о том, что бандеровцы, национализм – это плохо, но, видимо, да, открыто заигрывать с такими националистическими идеями, открыто их декларировать уже мало кто решится, по крайней мере, вот откровенно и радикально.
Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Наталья Юдина говорит, что их наблюдатели придут 4 ноября на оба русских марша в Москве. Но акции с таким же названием проходят и в десятках других городов России. Тема отношения к Украине, судя по сообщениям в социальных сетях, тем острее, чем ближе регион к российско-украинской границе. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Нижнем Новгороде продолжается судебное разбирательство в отношении гражданского активиста Аркадия Галкера, который брал на согласованные акции протеста желто-голубой плакат с изображением человека, внешне похожего и на Путина, и на Гитлера. Координатора движения «Гражданское сопротивление» обвиняют в нарушении правил пикетирования. Районный суд уже рассматривал это дело и приговорил Галкера к штрафу в 10 тысяч рублей. Галкер обратился в областной суд. Там постановили вернуть дело в суд нижней инстанции. Теперь против Аркадия Галкера хотят завести еще одно дело об административном нарушении, а на работе в производственно-конструкторском объединении «Теплообменник» увольняют после многомесячных попыток заставить его уйти по собственному желанию. С Аркадием Галкером сегодня беседовала моя коллега Динара Седдикова.
Антивоенные пикеты начались у нас раньше. Первый день мощных пикетов первым мы провели 2 марта, буквально следующий день после того, как Совет Федерации дал согласие на применение войск за пределами на территории Украины. И проводили подобные пикеты регулярно каждую неделю, вплоть до мая. Вот потом мы несколько снизили там периодичность. Плакат с портретом человека, похожего одновременно и на Путина, и на Гитлера, с самого начала вызвал недовольство, но долго власть не знаю, как там предлагать. И в конце концов, вот когда я был организатором очередного пикета 27 апреля, меня предупреждали до начала акции о том, что недопустимо в ходе акции оскорблять главу государства.
А кто вас предупреждал? Правоохранительные органы?
Да. Вот полицейские, те, которые охраняли безопасность вот, на нашей акции. Акция была согласованная, и там присутствовала полиция. Вот вручали уведомление о том, что недопустимо в ходе акции нарушать российское законодательство. А в словах говорили, что нельзя оскорблять главу государства. В акции меня задержали и доставили в отделение полиции, где оформили протокол по статье 20.2, часть 5, нарушение порядка проведения пикетирования.
Но, по сути, против вас выступил полицейский, которому якобы не понравился ваш плакат.
Да, исполнителями были полицейские, но, насколько мне известно, заказчиком было местное отделение ФСБ.
Про сам плакат. Чья была идея? Что говорили про этот плакат?
Идея была моя, то есть первый раз сделали подобный плакат 9 марта, потом его немножко переделали, и в таком вот виде вот он с 16 марта у нас фактически не меняется. И мы его вот использовали на всех антивоенных акциях, посвященных вот украинской тематике. На фоне украинского флага, надпись белыми буквами «Путин вон из Украины» и в уголке перечеркнутая карикатура на Путина, вот, которому там нарисована челка и усы, делающего похожим на Гитлера. Этот плакат держали многие люди, на самом деле, в ходе наших акций, я далеко не единственный с ним стоял. Но, видимо, вот то, что я был зрителем многих акций, то, что я был автором плаката, вот в конце концов там переполнил чашу терпения наших местных правоохранителей, и вот меня решили как-то все-таки приструнить. Уже сделали это первый раз 27 апреля. Сейчас, на самом деле, они пытаются завести против меня второе дело. Вот они недавно прислали вот уведомление из 5-го отделения полиции о том, что они возбудили против меня дело о административном правонарушении по поводу пикета 7 сентября. Прошло почти 2 месяца после этого пикета.
А в чем вас конкретно обвиняют?
Пока я, к сожалению, не знаю. Меня приглашают прийти в отделение полиции для составления протокола. Опять-таки вызывает недовольство вот этот плакат. Боятся вот этой аналогичной формировки Абусова Гитлера. И я думаю, что будут придираться к чему-то другому. Пока я не знаю точно к чему.
А претензий во время самой акции не было никаких?
Во время акции нет. Во время акции не было.
А вас оштрафовали за этот плакат на 10 тысяч рублей. Вы подали жалобу, правильно, и дело отправили на пересмотр.
Да. Мы долго это дело рассматривали в 20-м районном суде. Мне вынесли, значит, наказание в размере 10 тысяч рублей. мы обжаловали в областном, потому что там были грубые процессуальные нарушения, вернул дело обратно в расположение Горский районный суд, оно будет рассматриваться заново, он уже другим судьей.
Была ли какая-то экспертиза этого плаката?
Нет, экспертизы, к сожалению, не было. Дело в том, что вот мы долго думали, стоит ли нам заказывать вот самим экспертизу, потому что, к сожалению, исход предрешен, вот предсказуем. Мы ожидаем все-таки обвинительного решения судьи. В случае, если мы бы заказывали экспертизу, нам придется как бы полностью оплачивать свои средства. Довольно дорого, нам просто вот не по карману сказать экспертизу.
Я читала мнение вашего защитника, местного правозащитника нижегородского Станислава Дмитриевского. Он говорит, что в Нижнем Новгороде вообще ситуация с судами немножко попроще, чем, например, в той же Москве. И он заявляет о том, что более свободная атмосфера, и судьи часто становятся на сторону обвиняемых. Согласны с этим? Какова обстановка в городе?
Да, как ни странно, вот существует такая вот нижегородская правовая аномалия, действительно. Я затрудняюсь, вот, как это объяснить, вот, но это факт, что у нас более свободная атмосфера, чем даже в Москве.
Но вот вы координатор движения «Гражданское сопротивление». Как с активизмом у вас в городе? Много ли людей приходит на ваши акции? Много ли поддерживают антивоенные акции?
Весной в антивоенных акциях участвовала я неделю, то есть вот мы каждую неделю выходили с антивоенными пикетами на театральной площади Нижнем Новгороде. У нас регулярно участвовало до 50 человек. То есть сейчас число участников несколько спало, но вот мы регулярно собираем там не менее 15 человек на наши акции вот, протестные. Участвовали в марше мира. Опять-таки там с делегацией около 15 человек из Нижнего Новгорода приехало. Мы там прошли свои колонны. Ну, в общем, неплохо смотрелись.
То у вас проблемы начались на работе на вашей. Вас, по сути, уже уволили официально.
Да. После марша мира, как только я вернулся, буквально на следующий день, меня стали активно выдавливать. Мне намекали на то, что мне бы хорошо уволиться по собственному желанию еще в июне. Вот опять-таки, насколько неизвестно, инициатором всего этого дела выступает местное отделение ФСБ, требует от моих работодателей, чтобы они от меня избавились. Но до марша мира это все было в рамках легкого давления. То есть призывали уйти по собственному желанию, но активного давления не оказывали. Это открытое акционерное общество Косовского объединения «Теплообменник». Сразу же после моего возвращения с марша мира меня фактически выгнали с моего постоянного рабочего места, перевели на фактически на другую работу. Около двух недель пытались меня вынудить уйти по собственному желанию. Но когда поняли, что им это не удастся, решили, значит, от меня избавиться по сокращению штатов. То есть мне сейчас вручено уведомление, что 15 декабря моя должность сокращается, соответственно, меня увольняют.
Что вы намерены с этим делать?
Естественно, как бы я буду обжаловать вот решение об увольнении. Я надеюсь, что мне это удастся. Ну, возможно, вот я займусь правозащитной деятельностью, если удастся.
А вот как ваши коллеги по работе относятся к этому плакату и к вашему делу, и к ситуации, собственно, на работе?
Ну, к сожалению, конечно, очень мало людей, которые меня принимают вот в моей позиции, особенно по украинской проблеме, но, к счастью, даже на работе вот у меня есть коллеги, которые разделяют мою позицию, которые меня поддерживали, вот, не стали на сторону руководства в попытках вот, меня выдавить, поддержали. И, в общем, благодаря им вот, я еще до сих пор работаю там.
Напомню, с гражданским активистом из Нижнего Новгорода Аркадием Галкером беседовала моя коллега Динара Седдикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США, НАСА, начало расследование аварии космической ракеты «Антарес», взорвавшейся на этой неделе при запуске с космодрома на острове Воллопс возле побережья штата Виргиния. Принадлежавшая частной компании Orbital Sciences, ракета должна была вывести на орбиту грузовой космический корабль «Сигнус», на борту которого находился груз, предназначенный для МКС. Официальных заключений о причинах катастрофы пока нет, но предполагается, что при запуске произошел взрыв двигателя. Ракета «Антарес» была оснащена двумя модифицированными в США двигателями советского производства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Речь идет о жидкостных ракетных двигателях НК-33, разработанных в СССР еще в 70-е годы. Эти двигатели были закуплены американской компанией Aerojet и значительно модифицированы. В США они называются AJ-26. По словам специалиста по космической технике из исследовательской организации Global Security Чарльза Вика, в целом претензий к этим ракетным двигателям никогда не было. Это лучшие в своем классе двигатели, и они представляют собой одно из высших достижений советской и российской космической промышленности. В США эти двигатели прошли тщательную проверку. Они были модернизированы и приведены в соответствие с требованиями нашей космической программы. Однако в прошлом с этими ракетами дважды случались провалы, и оба раз, похоже, они были связаны ржавением воздушного коллектора двигателя. Похоже, что это стало причиной катастрофы и на сей раз, но утверждать об этом с уверенностью пока нельзя. Преждевременно, считает Чарльз Вик, и говорить о том, откажется ли компания Orbital Sciences от использования ракет AJ-26 в своих будущих проектах. Orbital Sciences еще до аварии давала понять, что она может искать альтернативные двигатели для своих ракет. Возможно, это будут двигатели RD-180 российского производства, а возможно, речь идет об использовании новых американских двигателей, если их разработку поддержит американский бизнес и правительство. Главный коммерческий конкурент Orbital Sciences, компания SpaceX, в своих проектах использует двигатели американского производства. Основатель этой компании, миллиардер Элон Маск, не так давно язвительно отметил, что использование Orbital Sciences, изготовленных более 40 лет назад советских ракетных двигателей, выглядит смехотворным. Чарльз Вик считает такого рода выпады со стороны конкурента Orbital Sciences неуместными. Меня не впечатляют такого рода заявления. Во-первых, потому что двигатели НК-33 в США подверглись тщательной модернизации, а во-вторых, компания самого Элона Маска не может похвастаться качеством двигателей ее ракет. Orbital Sciences не единственный американский игрок на космической арене, который использует ракетные двигатели российского производства. Американская компания United Launch Alliance использует российские двигатели RD-180 в первой ступени своих ракет-носителей «Атлас», которые выводят на орбиту научные и даже военные спутники. Зависимость от России в этой области вызывает в США обеспокоенность. Эта обеспокоенность возросла ранее в этом году после того, как заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин пригрозил, что Россия может прекратить продажу ракетных двигателей в США в ответ на введенные по отношению к ней экономические санкции. В июле этого года в Сенате США прошли слушания по этому поводу. Выступавшие там эксперты выразили мнение, что если Россия действительно прекратит продажу в США двигателей РД-180, это может значительно задержать запуск критически важных американских спутников. Чарльз Вик согласен с тем, что Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей. Однако он отмечает, что это может занять немало времени. Для такой страны, как США, которая считает себя мировым лидером, находиться от кого-то в зависимости в области освоения космоса просто глупо. Это ставит под угрозу безопасность нас самих и наших союзников. Но Конгресс допустил ошибку, урезав ассигнования на космические разработки, и сейчас нам за это приходится расплачиваться. Нам необходимо серьезно пересмотреть вопрос о том, какие области науки и техники нам надо финансировать. Финансирование космических разработок образовалась огромная дыра, и чтобы ее ликвидировать, понадобится проявить политическую волю. Я уверен, что это произойдет рано или поздно, но этот процесс будет длительным, сказал эксперт по экономической технике Чарльз Вик.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и на очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». 31 октября, когда во многих странах отмечают Хэллоуин, в Минск съезжаются делегаты так называемого 35-го съезда Союза коммунистических партий, Коммунистической партии Советского Союза, СКП КПСС. Церемония открытия состоится 1 ноября. В рамках первого дня запланировано возложение цветов к стеле «Минск. Город-герой», избрание рабочих органов, утверждение повестки дня, выступление председателей и первых секретарей партий, а также выборы Совета СКП КПСС и первый организационный пленум. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Фронтменом партийного форума, который состоится в новом здании Музея Великой Отечественной войны в Минске, несомненно, является председатель КПРФ Геннадий Зюганов. С 2001 года он параллельно возглавляет еще и СКП КПСС. Оргкомитет съезда уточняет, что лидер российских коммунистов прибыл в Минск с рабочим визитом. Программой запланировано посещение ряда минских предприятий и учреждений. Кроме него в белорусскую столицу приехали первые лица Компартии Украины и Молдавии – Петр Симоненко и Владимир Воронин соответственно. Делегацию Белоруссии возглавит первый секретарь ЦК КПБ, заместитель председателя Минского горосполкома Игорь Карпенко. Создатели СКП КПСС позиционируют себя как добровольная неполитическая международная общественная федерация коммунистических партий на постсоветском пространстве. Однако, если перед распадом СССР центральных партийных аппаратов насчитывалось полтора десятка, то сейчас это количество выросло до 18. Подтянулись практически никем не признанные суверенные коммунисты Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. До круглой цифры не хватает разве что представителей от самопровозглашенных республик Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика, комментируя предстоящее событие, иронично говорит о многовекторности белорусской общественной жизни.
Мы впереди все равно. Без коммунистов Хэллоуин. Это говорит о многовекторности политической жизни в Белоруссии. Разброс демократического паллиатива очень высокий, потому что через несколько дней приедет известный гомосексуал Европы Элтон Джон. Кто сейчас скажет, что Беларусь не демократичная? Кого, так сказать, поднимется не только рука. Это завоевание белорусского народа, если хотите.
Предыдущий съезд Коммунистической Федерации состоялся 4 года назад в Москве. Уточняется, что Минск для нынешней юбилейной встречи выбран не случайно. Как отметил лидер белорусских коммунистов Игорь Карпенко, поскольку в конце 19 века первый съезд РСДРП прошел в белорусской столице, было решено собрать участников именно в этом замечательном городе. По словам товарища Карпенко, для Минска это почетное и ответственное поручение – принимать такой авторитетный форум коммунистов. А вот оппоненты коммунистических идей считают, что проводить подобный сбор в Минске – форменное святотатство. Историк Игорь Кузнецов уточняет, что как раз в эти дни общественность вспоминает трагическую дату расстрела лучших представителей белорусской интеллигенции, что стало лишь началом волны массовых репрессий. Приказ не щадить врагов народа, подчеркивает историк, отдавали как раз коммунисты.
Белорусская общественность, в отличие от государственных структур, отмечает трагическую дату в жизни белорусского народа. Это день памяти жертв репрессий. В ночь на 29 октября 1937 года в Минской внутренней тюрьме НКВД «Американки» было расстреляно 132 видных представителей белорусской интеллигенции, служащие, студенты, преподаватели. То есть цвет белорусской интеллигенции, как мы говорим. Но в этом году получилось, что фон событий, который происходит, в частности, в Минске, 31 октября открывается 35-й юбилейный съезд Союза коммунистических партий-КПСС. И это на фоне тех трагических дней, когда у нас деды, когда мы отмечаем, то есть это своего рода вызов, получается, победу празднуют потомки, те, которые уничтожал наших сограждан в 20-50-е годы.
Тем временем пресс-служба оргкомитета съезда подчеркивает, что 1 ноября в Минске встретятся те, кому не безразлично будущее братских народов, кто верит в объединение республик и создание нового союза. Пресс-релиз отсылает в эпоху СССР, когда все советские люди были одной большой силой, которая совершала невероятные военные, трудовые и культурные подвиги. Несмотря на то, что СССР распался, коммунисты уверены, принципы и идеалы этого государства, воспитание, которое оно дало своим гражданам, оставили огромное материальное и духовное наследие для миллионов людей. Существование СКП КПСС, его съезд являются прямым подтверждением богатого и результативного прошлого, принципы и цели которого живут в настоящем, констатирует оргкомитет. Кроме того, перечисляются последние значимые для СКП КПСС события. В 2011 году – пленум Совета в Донецке, в 2012 – празднование 90-летия создания СССР в Москве, в 2013 – участие в международной встрече коммунистических и рабочих партий в Лиссабоне. По итогам нынешнего съезда Минск должен занять свое достойное место в галерее партийных достижений.
Репортаж Игоря Корнея завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.